feuilles de texte, déjà.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Greetings to all of you, brothers and sisters, in the name of our Jesus Christ and in His love.
Я хочу сразу прочитать место Священного Писания с Откровения, 3 глава, с 14 по 19 стих.
I would like to read the first verses of Revelation, chapter 3, Екібачі?
З 14 по 19.
Verse 14 till 19. Chapter 3 of Revelation, verse 14 till 19.
І ангелу Лаодикійської церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начала создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся.
Amen. You probably read on your own. I hope I'm not going to read the whole passage for you. You're good.
Я думаю, что это место Священного Писания нам хорошо всем знакомо.
And I think everybody of us know this passage here.
Насколько я раньше помню, как бы мы такое общее понимание, что это послание от Иисуса Христа Лаодикийской церкви, то есть как бы церкви последнего времени.
And as I remember, as far as I remember, I always understood it as a passage of Jesus Christ given to this church of the last time. The name I will not say in English, forgive me, I'm not comfortable with it.
Но когда вникая больше в эти слова Божьи, то я нашел то, что это послание Иисуса Христа, его можно отнести как в общем к церкви, или какой-то отдельно, или к отдельной личности какой-то.
And with time, as I read it more and more, I got to understand that it's not necessarily only to this church, but we can kind of compare it as to all the churches in the world, or to the Church of Christ, or to a person or personality as mine or yours.
И я эти слова... Я просто взял и отнес их к самому себе.
So I took these words and I just used it for myself. Amplify them to myself.
Что мне особо понравилось, вот с чего я хочу начать, это слово, это с 19 стиха.
What I especially liked is the verse 19, that's what I would like to start here. As many... As I love, I rebuke and chasten, be zealous, therefore, and repent.
Здесь Господь говорит, кого я люблю, того обличаю и наказываю.
And it says, God says here that the one that I love, those I, forgive me here. Це 19 вірш?
19 стих, да. Третьей главы, кого я люблю, тех обличаю, наказываю.
Forgive me, I gotta see if that's the same. Yeah, well, that's the verse that I'm just, those words are not to my knowledge so much. I'm not using them. Rebuke, I think, and chasten, that's where he, yeah, what's he's saying here.
И я, смотря вот на свою жизнь, я думаю, что Бог меня очень любит.
And when I'm looking back to my life, I understand that God loves me.
И он меня постоянно и обличает, и наказывает, и предупреждает, и советует меня.
And I see that he always shows me the way of what I do wrong and guides me and loves me as well.
И теперь я хочу вернуться к 15 стиху.
I would like now to return to verse 15.
Где Господь как бы предупреждающе говорит, что у человека может быть три как бы состояния духовного. Это холоден, горяч и теплый.
And we can see here that God shows us that a man can have three different stages in his life, or three different ways that he can be, is hot, cold and warm.
И я всегда проверяю себя, вот в каком я нахожусь состоянии.
And I always look at myself to see in what condition am I at the moment. How am I?
И для того, чтобы нам, ну, лучше понять этот духовный смысл, мы сначала давайте вот посмотрим просто физическое вот, ну, такое состояние. Почему Бог говорит, что хорошо быть горячим или хотя бы холодным, но не теплым?
Okay, so before we go to the spirituality part of this verse, we have to understand how is it physically, like why God says that there is better to be, it has to be either warm, hot or cold, not the middle.
Я думаю, что если мы возьмем, вот обычно это, ну, на кухне такое вот есть горячее блюдо, это всегда хорошо и полезно.
And if we would take as an example the kitchen, when we eat, if there is a hot dish, it is always nicer than happening otherwise.
Холодные блюда это, ну, или продукты, которые замороженные. Они хорошие продукты, но они холодные. Их взять в микроволновку разогреть и с них будет тоже хорошая польза.
And the cold dishes, they are good on their own. I mean, they're eatable, but not before you put them in microwave or an oven and bake them.
Но когда теплая пища,
but when it's warm,
допустим, в теплое, если мясо положите, теплое, оно быстро портится, на него садятся мухи, и оно потом портится.
And but if you, for example, take a warm meat, like when it's going to get cold, it's more likely there would be it'll get bad. It'll just go bad because it's warm.
Или взять, допустим, чай, если я люблю чай очень горячий.
For example, I like my tea very hot.
Ну, или холодный.
Or cold.
А теплый чай я не люблю.
But a warm, it's not what I drink.
И давайте теперь это посмотрим в духовном плане. Что значит такое горячий, что значит холодный, что значит теплый.
And let's try to see now in a spiritual way what is hot, cold and warm.
Я так, ну, как я понимаю, что горячее состояние перед Богом это когда человек имеет первую любовь к Богу. Когда он горит этой любовью, он свидетельствует всем людям о Боге, о своем Спасителе. Он постоянно, он что-то хочет для Бога делать.
You know, as I understand, this hot stage is the first love, the fire that we have in our hearts when we are willing to share the gospel. We are willing to share what God did in our life, and we are always ready to do so.
Это когда он имеет ревность по Боге.
When he loves God, as the Christian person.
Холодное состояние – это, наверное, когда человек, ну, может быть, даже, не знаю, атеист или кто, вот, но когда он просто ничего о Боге не говорит, не знает, и когда, может быть, ему начинаешь говорить, он начинает вникать, и он может тогда покаяться.
And the cold one, I would say these are the atheists or the people that don't believe in God, they don't accept him, don't think of him, but if you would sit down with him and he would sometimes really be able to read and go with the heart in the scripture, and then he could get hot.
Ну, я точно не могу определить это холодное состояние, но как Господь говорит, что это лучше состояние, чем теплое.
I cannot define this cold stage in a spiritual life, but God, I know for sure that God says it is better than being warm. Or it's better be cold than warm.
А вот теплое состояние.
But this warm stage in Christian's life.
Это состояние, которое Господь очень не любит. Он просто ненавидит это. И он говорит, если кто будет теплый, я, говорит, извергну. Есть на русском языке такой перевод, что я выплюну того из уст своих.
And God says there is a saying in Russian or Ukrainian that I will spit him out, the person that is spiritually warm. Like he despises that kind of stage in our life.
Вы понимаете, да, что это такое?
Do you understand how
если
to understand it?
Выплюнуть уже никогда ты не поднимешь потом это и обратно не возьмешь.
If you spit it out, it's very unlikely that you'll pick it up and put it back in your mouth.
И что такое это теплое состояние, что Бог так не любит?
So what is this warmth in our life, spiritual life that God doesn't like.
Но здесь так написано, что он, то есть тот человек или общество, которое вот есть, он говорит, то есть он делает о себе такую самооценку, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, у меня все хорошо, я просто такая у меня стабильность, у меня, я ни в чем не нуждаюсь, вот, и ни в чьих советах, ни в чем, вот, у меня все прекрасно, я такой самодовольный, уверенный, вот, в себе человек.
And we see here in verse 17 that this kind of person, church or community that, like, is warm, you can say it says that I am rich and increased with goods and have need of nothing and knows not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. So this person, or if we had, like, put it towards a person, towards a church, it feels like it has this selfishness and it's so sure and it's own being in a good spot, being good, having everything, and it seems like it doesn't want anything from outside, and it is good on its own.
Это может быть какое-то общество религиозное, где все строго, форма соблюдается.
It can be a religious community where the form is there and everything is the rules are there as well and everything is kept.
Это типа как Иисус говорил, когда вошли в храм фарисеи и мытарь. И фарисей говорил: «Благодарю тебя, Боже, что я вот такой хороший, святой, пощусь два раза в неделю и так дальше».
So we can compare with the time that Jesus talks about the two men coming in the temple and praying, and one was so righteous and thinking that he is the way it is, and like he putting himself as perfect.
Но это он так думал о себе, он такую себе оценку делал.
That was his own opinion on his own being, spiritual being.
Но Бог делал другую оценку.
But God gave another, говорит, or had another opinion.
Ты не
this.
Знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, и слеп, и нах.
And he says that you do not know that you are miserable, poor, blind, and naked.
И я вот еще, что как бы для себя лично заметил, это вот такое, знаете, стабильное состояние, вот комфорт какой-то, вот. И к этому многие сейчас стремятся.
And what I notice as well, that this could be compared to the stability and the all this convenience that we have in this days, and it can compare with this warmth sometime, the spiritual warmth.
И я в том числе.
And myself as well.
Я сейчас немножко расскажу вот о своей жизни.
I will tell you a little bit about my life as well.
Мы поженились с женой 30 лет назад.
I got married with my wife 30 years ago.
У нас 9 детей.
We have 9 children.
И мы за это время поменяли уже 10 мест жительства.
And during this period of time, 30 years, we already changed 10 different places where we lived.
5 раз мы переезжали в Украине.
5 times was inside Ukraine.
И уже 5 стран мы поменяли.
And from now
в Европе.
As well, 5 countries we changed after Ukraine as well.
И сейчас вот Бог так сделал, что мы вот уже 2 месяца в Америке.
And at the moment God did so that we are already 2 months here in the United States.
И вы знаете, я все время, и жена моя, мы стремились вот к какой-то стабильности, постоянству. Вот. Мы покупали себе домик, вот, и его все время делали, думали, ну вот мы тут уже будем жить уже долго и счастливо.
And I remember that me and my wife always looked for this stability and always tried to arrange something around our life to just have it now, today, and this is it. We're not going to move anywhere. We're not going to do anything else. This is our life. We're going to settle here.
Но Бог постоянно нас брал и переселял куда-то. Говорит, это не постоянное ваше жительство.
And God always changed it and showed us that this is not something constancy, this is not something forever on this earth.
Когда мы в Украине последний раз, это 5-й раз уже мы переехали жить в Киевскую область.
When in Ukraine last time we changed our location of living, that was we moved to Kyiv, the Kyiv region.
И в 2014 году начались военные действия на востоке Украины.
And in 2014 the war began in Ukraine on the east part of Ukraine with Russia.
И наших старших сыновей начали присылать повестки и призывать в армию.
And our oldest children were asked to be drafted. They sent you a letter of being drafted.
Мы понимаем, что по учению Иисуса Христа мы не должны брать оружие даже в военное время и убивать людей.
And we understand that in God's teaching there is no taking weapon in our hand and fight even if the war is ongoing.
И чтобы избежать вот таких, ну, столкновении с властями. Мы уехали в Германию и один год прожили в Германии.
And in order to avoid this problems and with the government and with being drafted, we moved to Germany and was living there for a year.
И потом вернулись обратно в Украину.
But then we came back in Ukraine.
И мы начали опять жить. Ну, там была такая конфликт военный на Востоке, там продолжался, но уже как бы никого, ну, не призывали так в армию насильно.
And we so we came back home and everything. We started to settle again because not the drafting wasn't forcible anymore, so we could be more or less sure about that our boys will be all right. So we once again tried to settle on one place.
И у нас уже старшие сыновья уехали жить в Румынию, там они трудились на миссии.
And our oldest sons, they moved away to Romania, and they're living there now, and they serve as, on a mission as well.
Ну, а мы оставались еще, дети те, что поменьше были, и мы занимались, у нас был бизнес теплицы. И мы выращивали цветы, овощи в теплицах и продавали потом на базаре.
So us and our little children, we stayed in Ukraine. We had a business of our own. We had a greenhouses and we would grow their flowers and some vegetables as well and would sell them on the market.
И уже так нам понравилось, и мы думаем, вот, ну, пристроили там дом, и все, вот как-то мы думали, ну, уже мы здесь будем доживать в этом доме, никуда уже не хочется уже ехать.
And so we liked where we've been at the moment, and we were very much ready to settle, and we said that we don't really want to move anywhere else or be anywhere else. We would like to be here. We have the house, we have the business ongoing.
И вот год назад, 24 февраля,
and about a year ago, or over a year ago now, on 24th,
когда уже русские начали заходить в Украину, практически вот Украина, да, тут посередине, в центре Киев, Киевская область.
So basically, the Kyiv is pretty much based in the center of Ukraine and in the region of Kyiv as well.
Русские пошли с трех сторон на Киев, с востока, с севера и с юга.
So Russian basically tried to invade Kyiv region from three different places, from east, north, and south.
И с северо-запада тоже.
And from northwest as well.
Осталась только одна сторона, это юго-запад, вот, свободная, где русских еще не было.
And there was just only this one gap, so to say, the west-south gap, there were no Russian, so you could get out of the region.
Они пошли большими колоннами на танках все окружать Киев.
And they all came around the Kyiv in order to invade it.
Может, вы слышали в новостях, такие они занимали там такие города на пути до Киева, как Буча, Ирпень, ну и на востоке тоже. И, конечно, они убивали просто людей, насиловали женщин, девушек молодых.
And maybe you heard on the news that there were cities that been invaded on the way to Kyiv as Bucha and Irpень, and obviously there were a lot of people who were been killed and raped, and women and children.
И в нашей церкви мы решили уехать, вот, потому что у нас еще была такая одна вот это свободное направление на юго-запад в сторону Румынии.
And our church decided to get out of the Kyiv region because there was this still gap on the west-south part of Kyiv region to go to Romania.
И мы хотели, чтобы вся наша церковь, вот, у нас примерно вот такая церковь была, где-то 50-60 членов церкви.
And we wanted the whole church, we were pretty much same size as your church here locally, 50 to 60 members.
Мы хотели все сразу, всей церковью уехать.
We wanted to go all together.
Но были такие некоторые пожилые люди, некоторые, которые не хотели уезжать.
But there were also some old elder people that didn't want to leave.
И где-то, может быть, 15-20% осталось, остальные все сели мы на машины и поехали в сторону запада.
So maybe about 15-20% remained there in the Kyivska region out of the whole church, and the rest were on the way to Romania.
И когда приехали до границы с Румынией, то все начали проезжать, кто многодетные, вот, семьи, там, женщин, всех выпускали. А когда я подошел к границе, подъехал, а мне сказали, сейчас вот вышел только что закон, говорит, до 60 лет мужчин не выпускать с Украины.
So we were already on the border, and all the people in front of us, they were let out, but apparently that was the same day when we tried to get out of the country. So the law came up that men between 18 to 60 are not allowed to leave the country, and they were at the moment on the border when that happened.
Я начал просить, и говорю, у меня... Я говорю, что у меня дети, и я верующий, я все равно воевать не пойду.
And I start to ask them to let us go, because I told them I have children and I have God as well, that they will not allow me to fight, so I will not do so, I will not go to war anyway.
И мне не хватало 2 года до 60 лет.
And I didn't have the 2 years remaining until to be 60, so I was 58 at the moment.
И они сказали, мы тебя не выпустим с Украины.
But yeah, they denied my request to leave the country.
И я вернулся домой.
So I returned back home.
Вместе с женой и с дочкой одной.
Together with my wife and one daughter.
Остальные дети успели выехать.
The rest of the children, they,
в Румынию.
They succeeded to leave the country, to Romania.
И мы подумали, что нам делать? Ну, надо дальше работать. У нас было много очень цветов, как раз на начало марта. Было 2 очень большие теплицы, где-то... 12 тысяч было у нас горшковых цветков, которые уже цвели.
So at the moment, so we returned back home and we said, well, what else do we have to do than keep on working, because it was March and beginning of March, so we had over 12,000 flowers in our greenhouses to be sold, and so we had enough work to do.
Ну, в связи с войной все заказчики отказались. Сказали, мы не будем покупать цветы.
But obviously because of the war, all the customers said that they're not going to buy anything at the moment.
И они пропали у нас.
So all of that, those flowers just vanished.
Но у нас была еще рассада капусты, которую мы посадили раньше, в надежде, что мы ее высадим в марте месяце.
But we had as well cabbage, like they would grow little cabbage and sell it then to plant it.
И прошло где-то месяц, как раз около месяца, как мы уже во время войны там жили. Mm-hmm. В Украине.
So it was already over a month that during the war we were living there in Ukraine, in the Kyivska region.
Ну, в нашем селе, где мы жили, там бомбы не падали, так летали где-то вокруг, там воздушная тревога была.
So, but in the village where we lived, there were no bombing at the moment. We would hear them flying above or exploding somewhere, like in the area, but not in our village.
И мы сначала, когда была воздушная тревога, мы залазили в подвал, сидели, ждали, как, но потом уже мы привыкли, уже оно гудело, но мы продолжали работать.
In the beginning, we would go down to the basement during the bombing and wait there, but then we kind of got used to that air raid alert and just kept on working, didn't really go anywhere.
И пришло время, когда надо было эту рассаду капусты, она уже так выросла, нам высаживать в большую теплицу.
And the time came already when this cabbage grew big enough that we would need to move it to a bigger greenhouse.
И мы начали с раннего утра, я, жена и дочь моя, мы начали работать, чтобы успеть за день всю это высадить.
So on early morning we started, me, my wife and my daughter, we started to plant them to in order to manage it, to do it in one day.
И накрыть еще надо было агроволокном его, потому что еще могли быть приморозки.
So and we had to cover it as well because there could be yet some freezing in order to not lose it.
И мы как раз успели, мы только высадили всю эту капусту, накрываем, и уже начало темнеть.
When we were about done and were covering already this cabbage, it was getting darker already.
И мы услышали такой сильный гул.
And we heard this loud noise.
И мы увидели, что по направлению к нам, со стороны северной стороны, северо-восток, летит ракета.
And we saw that from the west, forgive me, northeast side, there was a missile going towards us.
Ну, как бы мы уже различали, допустим, если летит самолет или ракета.
We could already tell by this hum, by the noise, is it a plane, a helicopter, or a missile, a rocket?
Ну, самолет, когда летит, его бывает и не видно, и он не так сильно шум, гул такой. А если ракета летит, она вот летит, и за ней идет такой огненный хвост.
And when the missile fly, well, the plane, sometimes you don't see it, you hear it, and it's not so loud, the hum is not so loud, but when the missile flies, you hear it loud, and there is this fire behind it that you can see, and it's lower than the plane, usually.
И очень шум такой, гул сильный.
And this buzz and this sound is really loud.
И дочка испугалась, говорит, папа, давай молиться.
And my daughter said that, Dad, let's pray. She got scared.
А у меня первая мысль, что если эта ракета сейчас попадет на мою капусту, которую я столько трудился своими руками.
And my first thought was, I was concerned about this cabbage that I just planted, because it's all my work here, and I was really upset if it would be destroyed by the missile.
И мы помолились, и эта ракета вот так у нас на глазах, не долетая, развернулась и полетела в другую сторону.
And we did pray, and then we were able to see how this missile was flying towards us, and then on the way it turned and went north. They are managed somehow, like they do align and go the way they are directed by the Russians.
И я вздохнул, думаю, слава Богу, моя капуста останется целой.
I was very happy that my cabbage will survive here.
И, ну, это было чудо, конечно.
It was obviously a miracle.
Но моя жена, конечно, по-другому немножко воспринимала.
Obviously, my wife reacted differently than I did, and takes it a little bit different as well.
нее немножко начался такой стресс, и она говорит, давай будем как-то уезжать с Украины.
So she got more stressed out because of that, and we began to talk again about leaving Ukraine.
И мы поехали на запад, и возле границы начали искать людей, которые могли бы помочь нам перейти, ну, мне перейти через границу.
So then we went to the west part of Ukraine and at the border or the border cities, we tried to find somebody that could help me leave the country.
Ну, нелегально, естественно, меня не выпускали.
So the way I did, obviously, because he wasn't legally allowed to leave the country.
Везде ходят пограничники с автоматами.
And the border police is always there with guns and armed.
Ну и мы нашли одни люди, предложили нам за некоторую плату перевести меня через границу. Еще у нас один сын оставался тоже.
So we found some people who were able to help us out for a certain amount of money, and I had as well a son that couldn't leave the country that was with me.
Ну, и я так посмотрел, я говорю, что-то я не хочу идти через границу. Во-первых, там очень надо было, ну, идти по горам, по ущельям, и ночью там мороз был еще в горах, снег лежал, и километров 6 надо было идти по горам.
So I really didn't want to do that because I've been told how it's going to be. So it's apparently it wasn't a different spot. It was through the mountains and more west than what we used to live. And it's about 3 miles going through the mountains, and there were still snow because it's still the end of the winter and cold, and it's going to be dark as well.
Я говорю жене, я, наверное, не пойду, говорю.
And I tell my wife that I'm probably not going to go do that.
Она говорит, ты что, боишься?
And she's asking me,
я говорю, та ні, я не боюсь родину, как-то не очень хочется идти там.
And she's asking me, well, are you afraid? What's going on? And he goes, no, well, not kind of, but not really. I just don't want to go that way.
Она говорит, ну, если хочешь, я пойду с тобой.
Well, she says, if you want, I can go with you.
Я говорю, ні, ладно, ти їдь на машині.
Well, and then I said, okay, no, then you go ahead and go through the border and by car.
Ну, ей можна.
All the women were obviously allowed to leave the country.
А я говорю, пойду, если останусь живой, значит, встретимся там уже, за границей.
And I told her that, well, I'll go, and if I'll survive, then I'll see you on the other side. And just a little quick notice there. 26 people died during trying to escape the country. That was the statistic recently that I read. So attempting to go through rivers, mountains, and so on, not everybody made it.
Ну, слава Богу, что, как видите, я живой остался.
But thanks God, as you see, I am alive.
Хотя тяжеловато было, конечно, пройти мне этот путь там в горах.
But although it was really hard for me to do that journey there in the mountains.
Просто у меня физически такой подготовки не было.
Physically, I wasn't ready for such a journey.
И пришлось там чуть тяжеловато.
So yeah, it was harder than.
И вот мы поехали сразу. 3 месяца мы прожили в Ирландии.
Okay, so then we moved to Ireland and we lived there for 3 months.
Потом 4 месяца в Румынии.
And then 4 months we lived in Romania as well.
И везде как-то Бог показывает, что Он вот хочется, знаете, я приехал в Ирландию, я думаю, ну все, я уже здесь, буду жить, уже буду как-то, чтобы, может, получить гражданство, вот, чтобы остаться здесь, уже никуда не ехать, там тихо, спокойно.
And so when we got to Ireland, then I right away thought, okay, we have to settle. I'm ready to settle here. We can maybe get a citizenship in a while or so, and we have to decide to stay somewhere.
А Бог говорить, ти забуваєш, що ти на землі здесь пришелець і странник.
But God tells me that I'm forgetting that I'm here on earth temporary.
Берет, переселяет в другое место.
And then he moves me again to other place.
Сейчас вот я переехал вот 2 месяца в Америке, и у меня тоже такие сразу были намерения, ну все, я уже здесь, я в Америке, буду на постоянное место жительства, подам на грин-карту, вот, и все. Мне кто-то говорил, вот, что здесь некоторые анабаптисты выезжали еще 300 лет назад, и уже там 10 поколений здесь живут. А я говорю, а я, наверное, буду здесь не 300, а 400 лет.
So, and when we got here to the United States, the first thought was, well, okay, we will settle here, and this is our destination at the moment, we'll settle, our family will settle, and I heard about this old Anabaptist people that are here for 300 years, and in my thoughts it was, okay, well, I'll be here 400 years, meaning my family and then the generation after me.
А Бог говорит, ти опять за своє. Ти забуваєш, де твоє постоянне місце жительства.
And God still reminds me and tells me, well, here you go again, you are forgetting that you are a wanderer here.
У тебя нету здесь на земле постоянного места жительства. Твоє постоянное место жительства там на небе.
You do not have a place here to stay on this earth for permanent. Your permanent residence is there in heaven.
А здесь ты только временный житель.
And this here is temporary.
Я говорю, Господи, я понял тебя.
And I told him that I understood him.
Что Бог советует нам здесь, пока мы живем как временные жители, что нам нужно делать?
What kind of advice is God giving us as a temporary citizens of this earth.
Бог дає здесь, ну, как минимум, я смотрю, 4 совета.
I see here at least 4 advices that God gave us.
Говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, 18 стих.
In verse 18 we're reading. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. That would be the first one.
Первый совет. Золото огнем очищенное. Что мы видим по Писанию? Это вера, которая испытанная лучше даже золота.
And what, as we know from Scripture, what is this gold tried in fire? Is the faith better than gold? The faith that went through fire.
Это первое, что когда Иисус Христос придет на второй раз на землю за своей церковью, он говорит, найду ли веру на земле?
And that's the first thing that God will ask from us when he'll come back. Will there be faith on earth?
Второе. Советую тебе купить белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была та хромота ноготы твоей.
And then the second is the white clothing, so our nakedness wouldn't be seen.
Белая одежда – это та праведность Иисуса Христа, которую Он одевает нас. Это наша праведность, она как запачканная одежда, она как грязное рубище какие-то, с дырками все. А Иисус предлагает, говорит, я советую тебе купить у меня белую одежду.
And God is giving us advice here to buy this white clothing, his righteousness is this clothing. And as we know, our human righteousness is not pure. It's our human clothes with holes and dirt on it. And he is giving us advice to buy this white clothing, with his, meaning his righteousness, the one that is whiter than the snow.
Одежда, белая одежда – это праведность Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, который пострадал за нас.
And this white clothing is the righteousness of our Jesus Christ that suffered on the cross for us.
Третий совет.
And the third advice here.
И возьми, говорит, глазную мазью, помажь глаза твои, чтобы тебе видеть.
And buy medicine for your eyes so you will be able to see. That's a contemporary translation.
Что такое глазная мазь? Мы читаем первое послание Иоанна, вторая глава, 27 стих.
If we read 1 John chapter 2, verse 22.
Read, помазание, которое вы имеете от Святого Духа, вот это помазание, которое у вас есть, оно должно оставаться всегда. Это помазание Святого Духа, это рождение свыше, когда Дух Святой наполняет нас, у нас открываются духовные глаза.
And this is the holy anointing that God gave us, and this our being born again is this. What we read in verse 18, the medicine for our eyes. This is the anointing with Holy Spirit.
Кто не имеет этого помазания, он не видит ничего.
Who doesn't have this medicine, he will not be able to see anything spiritually.
И четвертый совет. Это от Бога для меня, что будь ревностен. 19 стих.
So the verse 19 is the fourth advice. It's to be zealous therefore and repent. That's the fourth advice, let me. Продолжайте, я прошу.
Бог хочет, чтобы мы ревновали, чтобы у нас была всегда эта первая любовь, чтобы мы горели к Богу первой любовью.
And God wants us always to have this first love and always to be fired up by this first love.
Чтобы мы не были такими тепленькими, что у нас все хорошо, и моя хата с краю, меня не трогайте.
And so we wouldn't be this warm people that like, I'm good on my own, my house is on the edge of the city, I don't have anything in common with this, I don't have to have with
Знаете,
anything in common.
Знаете, быть ревностным, это сейчас даже не модно. Часто начинают критиковать, что вот он что он себя строит, он там выскочка какой-то.
And to be, I'm not sure if I'm jealous is the right word here. Well, we can be jealous for God, which there is another word for sure.
Но,
I don't know.
Знаете, что значит настоящая ревность? Вот.
What is this truthful jealousy?
Бог, у него есть имя, да, он есть любовь.
And God has a name, and one of this name is love. He is love.
А в другом месте написано, что его имя ревнитель.
Okay, я це слово зараз не можу сказати по-англійськи ревнитель. Продолжайте сейчас.
И я понимаю так, что любовь, настоящая любовь, и ревность настоящая, они не раздельны, это одно целое.
And how I understand this love and jealousy, this could not be taken apart. This is one whole thing, and God is the one that is zealot, that we read in verse 19.
Если человек по-настоящему любит, он будет ревновать.
And if the person loves truly, he will be zealot. He will be like God.
Написано, до ревности любит дух живущий в нас.
And there is written that the Spirit love until jealousy, forgive me for my translation here, that lives in us. He was quoting something, but I would know it in English.
Я думаю, что если, допустим, пример такой, если муж любит хорошо, ну, свою жену.
As an example, we can take if a husband loves his wife.
И он увидит, что его жена идет в обнимку с каким-то другим мужчиной.
And if he would see that his wife is walking and hugging somebody else.
Я думаю, у мужа будет, если он ее любит, ему будет это не безразлично.
And I think if the husband would see that, he wouldn't be careless. He would care of that because he, and he'd be jealous because he loves her.
Он скажет, что ты делаешь? He'll ask for her, what are you doing? Что ты меня изменяешь?
Who are you going with? Are you cheating on me?
А если человек не любит, да?
But if the person doesn't love,
у него вот это равнодушное состояние.
He have this careless,
ему все равно, с кем она ходит, где она бывает.
He wouldn't care where she is, with who she is.
Бог, Он настолько полюбил нас,
God loved
что Ему
us so
не безразлично,
much.
Если мы Ему изменяем, если мы становимся, хотим дружить с этим миром.
And he is not careless if we are cheating on him, if we can say so, or if we are out in this world and not caring for him.
И Бог говорит, ты будь ревностный.
And God wants us to be zealous.
Пример ревности, да, когда Иисус зашел в храм и смотрит, а в храме не поклонение Богу, а купля-продажа, обмен денег идет.
And when one of the example of jealousy would be when Jesus Christ came in the temple and he saw all of this market and money exchanging going on, and
он берет кнут такой, наверное, как у Амиша, я не видел еще, правда, но говорят, там такие кнуты у них сильные.
And he takes this, what did he take? Whip. And he takes this whip, probably the way that the Amish have them, I heard. And
и он начинает выгонять всех этих миновщиков денег, говорит, что вы, во что вы превратили храм, где тут молиться должны, Богу поклоняться.
And he starts to chase them all out and yell at them, what are you doing here in God's house and temple of Lord?
А вы, говорит, сделали тут дом торговли.
And you made it a house of like market.
А они сразу подошли, а какую власть вот это делаешь? А что это такое? А ты как, какое имеешь право?
And they right away came to him and like, what right do you have to do so? How dare you do so?
Он говорит, да потому что ревность по доме твоем снедает меня.
And he says, because the jealousy of the house of Lord is eating me out. Forgive me, that's a literal translation from Ukrainian.
Еще один пример, это апостол Петр.
And another example would be Peter.
Когда ученики плыли на лодке,
when they were sailing on the boat,
и когда они увидели Иисус идет к ним по воде,
and they saw Jesus coming on the water, walking on the water,
и все поняли, что это Иисус,
and everybody understood that it is him.
Но Петр один только выскакивает с лодки и пошел по воде прямо к Иисусу.
And Peter was the only one that jumped out of the boat and just started walking towards Jesus.
Остальные все сидели в лодке, никто не вышел.
The rest sat in the boat, nobody else came.
Они думают, вот Петр, ну надо оно ему вот это, выскочил с лодки.
Question, why would Peter do that? Why did he know that? Does he want to sink there in the water or what?
А что двигало Петром? Что его заставило выскочить с лодки и пойти по воде к Иисусу?
What did make Peter do that? What was he moved by to jump out of the boat and walk on towards Jesus?
Это любовь к Иисусу.
It was the love to Jesus.
Это ревность его.
This jealousy.
А когда Иисус говорил, что ему надлежит быть убитым, вот, и что все его оставят, все разбегутся. А Петр говорит, Господи, если все разбегутся, то я останусь с тобой.
And we remember when Jesus told them that he's going to die and everybody will leave him, then Peter was the one saying, I'm going to be the last one standing with you.
А когда они пошли ловить рыбу уже после того, как Иисус воскрес,
and then when they already went to fish after Jesus' resignation,
и когда Иисус стоял на берегу,
and Jesus was on the coast,
Петр не дождался, пока лодка развернется, он опоясался, прыгнул сразу с лодки и поплыл до Иисуса.
And Peter was again the one that didn't wait until the boat got to the coast. He jumped into the water and swam towards Jesus.
И хотя он и отрекался, хотя он и есть еще примеры, мы видим такого ревностного служения Петра вот.
Even though he denied Jesus, we know, but there is a lot of examples of Peter being this passionate servant of God.
Но тем не менее вот Иисус именно сказал Петру, говорит, ты Петр, то есть камень, и на этом камне я создам церковь мою.
And Jesus told him, you Peter, you are the rock, and I will build my church on you.
Что такое Иисус заметил у Петра?
What was it in Peter that Jesus noticed?
Это вот эту ревность, вот, что он, ну, когда человек ревнует, он будет ошибаться.
Is this jealousy or this passion he has? Because the passion person, he will be doing mistakes.
Но он никогда не будет пассивным и безразличным, равнодушным.
And but he will never be careless or without passion. He'll always be fired up for serving God. That was the conscience.
И Господу вот это состояние угодное, чтобы мы были ревностные.
And God likes when we are passionate like that for him.
Amen.
Amen.